Свою речь или слово, которое я подготовил, я так и обозначил: пустая гробница – это фундамент нашей веры. Я бы хотел бы немножко рассказать, что не сделать небольшое вступление к этой теме, рассказать немножко из своей жизни, почему эта тема стала для меня очень актуальной, когда мне исполнилось всего 16 лет. Я родился и воспитывался в христианской семье, где с детства родители нас обучали Священному Писанию, молитвам, и я отношусь к тому счастливому меньшинству, когда у меня был выбор. У моих ровесников этого выбора не было, потому что мы жили в атеистическом безбожном обществе, и вера в Бога называлась мифом, Евангелие называлось легендой, считалось, и все заголовки газетных статей, все лекторы, все телевизионные программы были настроены на борьбу с Богом. Там, где мы жили, в Молдавии, в городе Кишиневе, было несколько православных церквей, и я помню такую картинку, что все эти православные церкви, чтобы они не были видны из общественного транспорта, из троллейбусов и автобусов, они были заставлены огромными щитами, на которых было написано «Решение 25-го съезда КПСС в жизнь». И из этих плакатов был виден только небольшой купол с крестом. То есть церквей народ должен был не видеть. И когда мне исполнилось 16 лет, я впервые подверг сомнению веру моих родителей, или вернее не столько веру моих родителей, сколько тому, чему они нас воспитывали. Мы посещали богослужения, читали в семье Библию. Кстати, в нашей семье было 8 обысков, когда отнимали всю так называемую антисоветскую литературу, а искали Библию и христианскую литературу. Так вот, нашей маме всегда удавалось, у нее был тайник, где она прятала Библию, и ни один сыщик не мог ее найти. Она успевала в тот момент, когда звонок звенел в нашу квартиру, там было понятно, что пришли с обыском, еще была одна минута, чтобы спрятать Библию. И за эту минуту она, уже были тайники в нашей семье приготовлены. То есть Библия в нашей семье всегда была. Мы заучивали ее наизусть, целыми главами проводили разборы библейские дома, но в 16 лет я поступил в художественное училище, художественно-живописный факультет у меня был, и я подверг сомнению веру моих родителей. Может ли современный образованный человек верить в Библию? Достоверна ли Библия? Воскрес ли Христос? Вот эти вопросы, они встали передо мной очень остро, потому что в то время даже вот в картинной галерее, Третьяковской галерее, Русский музей, Эрмитаж, все библейские полотна или написанные шедевры на библейскую тематику, всегда они были внизу подписаны: «Библейская легенда о воскрешении дочери Иаира» или «Библейская мифология о явлении Иоанна, о проповеди Иоанна Крестителя». То есть всегда вот это была приставка: мифология, миф, легенда. И вот мне в 16 лет, обучаясь в этом обществе, находясь среди студентов, которые воспитывались в безбожном духе, нужно было обрести фундамент веры. И я уходил просто размышлять в парк часами, оставался наедине с собою и размышлял, а достоверна ли Библия, в которую мы верим. И в то время каким-то совершенно неведомым путем в нашу семью пришла книга под названием «Не просто плотник» Джош Макдауэлл. Это американский христианин, ученый, который проводил лекции со студентами на эти же темы в Америке. И что интересно, эта книга издана в 1981 год, штат Иллинойс, Америка. Эта книга издана была в Америке, и через Финляндию контрабандным путем она проникла в Молдавию, и в 81 году я прочитал внебиблейские аргументы и доказательства, историко-юридические аргументы достоверности Священного Писания, Библии, археологические раскопки. И помню, в то время была авиапочта ответа на письма неверующих Марка Макарова, который с научной точки зрения доказывал моим ровесникам, таким же, как и я, людям, почему стоит не стыдиться своей веры в Бога, почему образованный человек может верить в достоверный установленный факт воскресения Иисуса Христа. И для меня это был очень важный момент. Мы слушали эти радиопередачи, переписывали их от руки. Со временем у меня появилась такая папка из 300 листов моих кратких конспектов авиапочты «Ответы на письма неверующих». И в 17 лет я почувствовал фундамент моей веры. То, чему меня учили с детства, у меня появилась осмысленная позиция, что есть разумные аргументы. Это не слепая вера. Не было больше конфликтов между аргументами разума и сердечной верой. Я принял крещение, и с тех пор уже 37 лет я нахожусь в завете с Богом. И я хотел бы сегодня с вами поделиться вот теми аргументами, которые относятся к основам нашей веры именно по поводу этого праздника Пасхи. Сомнения исчезают перед лицом фактов. Нам нужны факты. И вы знаете, Бог нам их дал. Великим знаком от Бога, этим фактом Рождества, это была звезда на востоке, которая вела волхвов, и младенец в яслях. Великим знаком крещения Иисуса Христа был голос, который слышали все находящиеся на берегу. «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». А величайшим знаком Пасхи является пустая гробница. Вера первых христиан, она была основана на твердо установившемся факте, что Иисус Христос воскрес. И вы знаете, когда Христу приходили за этими фактами, Он их давал. Он не требовал слепой веры. Он говорил простые слова своим современникам. «Если не верите моим словам, верьте моим чудесам». Иудеи требовали чудес, а греки – мудрости. Так вот, он давал чудеса. Дальше он говорил «исследуйте Писание, пророчество, ибо они свидетельствуют обо мне». Дальше он говорил, что еще есть один аргумент. «Иоанн Креститель, который крестил меня, вы его почитаете пророком, и вы слышали голос». «Свидетельство моего Отца, если не верите мне, верьте тому, кто свидетельствовал обо мне». И таким образом Христос своим современникам давал факты и аргументы, чтобы они осмысленно следовали за Ним. Мы уже слышали сегодня из истории библейской, из древности, о том, что Пасха – это прошел мимо. И в Библии называется Пасха весь процесс заклания Агнца, съедение его с горькими травами, затем исход из Египта. Позже Пасхой стало называться именно только более узкий смысл значения Пасха. Это был только лишь однолетний агнец, который проливался, кровь которого проливалась для спасения первенцев. Кровь за кровь. За каждого спасенного первенца в семье должна была быть пролита кровь агнца. И когда еврейская семья после захода солнца в пятницу раз в год собиралась и заколола агнца однолетнего, проливалась кровь, это было знамением, это было пророчеством о том, что когда-то придет тот, кто будет назван агнцем Божьим и возьмет на себя грехи всего мира. И вы знаете, это время пришло. Пришел Иоанн Креститель и сказал: «Вот агнец Божий, который возьмет на себя грехи всего мира». И вы знаете, самая великая трагедия израильского народа состоит в том, что они вкушали обрядового агнца каждый год, а убили истинного агнца. Они не понимали, что к ним пришел тот самый агнец, ради кого тысячелетиями заколались агнцы. И можно сказать, что самой большой трагедией еврейского народа, современников Христа, был грех обрядоверия. Геннадий Константинович Крючков, один из служителей, известных служителей церкви, сказал такие слова. «Они так стремились тщательно исполнять обряды, так хотели очиститься и умыть руки, что торопились предать на смерть Сына Божьего до субботы, чтобы ничем не нарушить закон Моисея. Скорее бы закончить распятие Иисуса, только бы не омрачилась Пасха обрядовая. Вот ужасы празднования Пасхи в дни Христа. Богораспятием закончился Ветхий Завет. Такое же произойдет и с христианами последний день. последних дней. В Слове Божьем мы читаем, что день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Итак, великим фактом, который был явлен народу израильскому, Пасха, пасхальный агнец, кровь которого проливалась, это был всего лишь прообраз, знамение будущего истинного агнца, истинного Мессии, который отдаст жизнь свою за грехи всего мира. Кто сдвинул камень? В тот первый день недели, 2000 лет тому назад, вход в каменную гробницу он был закрыт огромным камнем, который весил около 2 тонн. Он двигался с помощью системы рычагов, и в Библии написано, он был весьма велик. Кроме этого, стояла охрана возле гробницы Христа. Римские солдаты охраняли гробницу. Они были на службе у первосвященников. Было 18 проступков, за которые солдаты охраны могли рассчитывать на смертную казнь. Среди них был предусмотрен случай, если часовой, например, засыпает на посту или самостоятельно оставляет свой пост. Так вот, страх перед смертью порождал безупречное исполнение воинского долга в ночных сменах. Кроме этого, еще была римская печать, и повреждение печати символа власти Рима каралось также гневом закона через распятие вниз головой. И, конечно, это все давало основание бояться. Ученики были одержимы страхом. Кроме этого, известен еврейский обряд погребения, что Христос, когда был снят со креста, его тело было обвито полотном, и на полотно было вылито примерно литров около 50 ароматных веществ в виде клейкой массы. Вот мы читаем в Библии о том, что Никодим принес состав смирный и алоэ литров около 100. Они взяли тело Иисуса, обвили его пеленами, благовониями, как обычно погребают иудеи. Но когда Христос воскрес, пелены, пропитанные этими веществами, остались сохранять свою форму, а тела там не было. И ученики, когда увидели, они поверили. Это было сильным аргументом. Итак, в тот первый день недели, 2000 лет тому назад, камень, огромный камень от гробницы был отвален. Охрана из римских солдат разбежалась. Римская печать была повержена, и было явление ангела, который сказал мироносицам, женщинам, которые пришли очень рано к гробу: «Что вы ищете живого между мертвыми?» Пелены сохраняли свою форму, но тела в них не было, и их учеников объял ужас. Потом, знаете, была ложная такая теория запущена, теория о том, что якобы ученики похитили тело. Первосвященники эту ложную новость проплатили воинам, но у лжи короткие ноги. Потом было за 2000 лет очень много разных других теорий. Теория обморока, якобы Христос не умер, он был в обморочном состоянии, он потом во время лежания в гробнице пришел в себя, и он не воскрес, смерти вообще не было. Была теория галлюцинации, теория, что пришли якобы к другой могиле, и много других теорий, друзья. Но у лжи короткие ноги. Правда восторжествовала. Факт первый. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели». Гробница пустая – это аргумент Божий в пользу нашей осознанной веры. Факт второй. 330 пророчеств об Иисусе Христе исполнились. Вот в Ветхом Завете есть 60 основных и 270 второстепенных или вспомогательных пророчеств, которые исполнились в жизни одного человека, Иисуса Христа. Христос говорил ученикам такие слова, что надлежит исполниться всему, написанному обо мне в законе Моисеевом, в пророках, в псалмах. Все вместе взятые 330 пророчеств – это, можно сказать, исторический паспорт. Приметы Мессии, указанные Богом, которые создавались на протяжении тысячи лет. И все эти пророчества я бы вот так вот сгруппировал в 4 основные направления. Точная генеалогия Мессии. нам известно о том, что было предсказано о том, что он родится от семени жены. Это самое первое пророчество, которое прозвучало в Эдемском саду. Все жители нашей планеты родились от семени мужа. Иисус Христос родился от семени жены, и он поразил змея в голову. Затем Бог обещал, что Мессия произойдет от Авраама. Он заключил с ним завет, он сказал, что в тебе благословятся все племена земные, а благословением всех племен земных является пророчество о Христе. Затем у Авраама было два сына, Измаил и Исаак. Бог избирает Исаака. У Исаака было тоже два сына, Иаков и Исав. Бог избирает Иакова. У Иакова было 12 сыновей, но Бог избирает для продолжения, для Мессии. Пророческое слово было, что это будет только Иуда. У Иуды в его родословной была небольшая семья, род Иисеев, а у Иисея было 8 сыновей, и Господь избрал только Давида. И было пророчество, что Мессия произойдет от Давида. То есть круг постоянно сужался. И тот, кто пришел бы и сказал, я Мессия, он должен был доказать, что он из рода Иисея, он от престола Давида. Дальше, время прихода, место и способ рождения Иисуса Христа также были предсказаны. Есть много пророчеств, которые нет возможности сегодня цитировать, но хотя бы несколько из них. Это Рождество от девственницы, естественные роды при неестественном зачатии, рождение в небольшом городе Вифлеем, который насчитывал всего 1000 жителей, и он должен был Мессией явиться до разрушения второго храма. Тот, кто говорит «я Мессия», он должен был доказать, что я родился в Вифлееме от Девы и до разрушения второго храма. Дальше. Пророчество о предательстве и виде казни. Не только рождение, но и смерть были также пророческим предсказаны. Например, известно пророчество о том, что Христос или Мессия Израиля, он будет предан за 30 серебряников. Что он будет убит таким путем казни, как распятие, когда это было сказано, когда еще такого вида казни вообще не существовало за 600 лет до его рождения. И за 800 лет до изобретения римлянами подобного вида казни. Затем пророчества были о погребении и воскресении Христа. Было сказано о том, что он будет погребен у богатого. Распятых их бросали в общую братскую могилу-свалку. Но о Христе было сказано, что он будет распят, но погребен у богатого. И самое главное пророчество, что он воскреснет, ты не оставишь души и моей в аде, говорил, пророчествовал Давид о Христе. Он будет души всех, они там находились в ожидании воскресения Христа, а Христос единственный, который воскрес, победил узы смерти. Итак, в Иисусе исполнились 330 пророчеств, и Иисус Христос является откровением Бога. Все, что о нем сказано, все в точности исполнились, и это второй факт. Кстати, те люди, которые стояли у креста, там, где была на Голгофе, они видели необычную надпись, которую Понтий Пилат велел прибить над распятым Господом. И там было написано «Иисус Назарей, царь иудейский». Мне мои друзья, знающие иврит, прислали интересную новость для меня, которую я до сих пор не знал, но это очень важная деталь, которую мы должны с вами тоже знать. Люди, знавшие иврит, они могли прочитать послание от Бога о том, кого они распяли. Все первые буквы этих четырех слов образовывали слово Яхве. Яхве. Бог. Они распяли Бога. Поэтому первосвященники говорили, не пиши, сними дощечку, говорит, что написал, то написал. И это было послание Бога первосвященникам, стоящим у подножья креста. Итак, всякий человек, который пришел бы в среду иудеев и сказал, что я Мессия, он должен был обязательно, любой иудей знал, что Мессия, он должен соответствовать этим критериям, он должен произойти от колена Иудина, он должен быть из рода Давида, он должен быть рожден молодой девой, рождение его должно быть в Вифлееме, и он должен явиться до разрушения второго храма. И главное, что Мессия будет светом просвещению всех язычников. И вы знаете, действительно, Иисус Христос является Мессией Израиля и Спасителем всего мира. Все, что о Нем было сказано, все в точности исполнилось. Третий факт. Третий факт истинности воскресения Христа явилось то, что является то, что Он после воскресения явился, 517 свидетелей были Его воскресения. Это две Марии, два ученика, которые шли в Эммаус, он с ними беседовал, затем 11 апостолов и более 500 братьев, которые воскресли, и многие из них еще жили тогда, когда писались книги Нового Завета. Затем удивительная встреча воскресшего Христа, и он явился Иакову, брату Иисуса. Написано, потом он явился Иакову. Он стал потом в будущем апостолом, одним из руководителей Иерусалимской церкви, и он написал послание. И что интересно, в этом послании он пишет, Иаков не брат Господа Иисуса Христа по плоти, каким он был, но раб Бога и Господа Иисуса Христа. Его родной брат уверовал, что он Мессия. И затем еще одно потрясающее свидетельство – это встреча воскресшего Христа, явление Его Савлу, фарисею, иудею, ревнителю отеческих преданий. «И внезапно воссиял с неба сильный свет вокруг меня», – потом напишет апостол Павел. «Я Иисус, которого ты гонишь», – он услышал слова от воскресшего Христа. «А после всех он явился и мне», – напишет апостол и миссионер язычников. Итак, еврей и фарисей превратился в убежденного апостола, и в Риме при Нероне его обезглавили мечом. 517 живых свидетелей, видевших живого Христа. Это третий факт. Четвертый факт. Это преображение апостолов. Из боязливых они стали смелыми свидетелями Его воскресения. Они были в ужасе от иудеев. В тот первый день недели они заперли дверь от страха от иудеев. Если так и они поступили с нашим учителем, что от них можно ожидать? Они были в страхе большом, но когда они встретились с Господом, их жизнь изменилась. Встреча с воскресшим Господом, исполнение Духом Святым их сделало сильными, глашатами, проповедниками, миссионерами. Они почти все умерли мученически, подписав свое свидетельство и проповедь своей собственной кровью. Вот, например, я думаю, что большинству из вас известно, кто какой смертью умер, но хотя бы еще так напомню, с грифом для сведения. Апостол Петр был распят вниз головой в Риме, апостол Андрей распят, Матфей убит ударом меча, Иаков, сын Алфея, распят, Филипп распят, Симеон распят, апостол Фадей убит стрелами, апостол Иаков, брат Иисуса, он был побит камнями по приказу первосвященника Анания, апостол Фома, он был вздет на копье, апостол Варфоломей, он был распят, Иаков, сын Завидея, он был убит мечом, Иоанн, апостол Иоанн умер своей смертью, наверное, он был единственным, который умер, достигнув преклонного возраста. И, как я сказал, апостол Павел, он также был убит ударом меча в Риме. Итак, за свидетельство о воскресении Христа их имение расхищали, их отлучали от синагог, их побивали камнями, подвергали арестам, пыткам, смерти, но ничто не могло заставить их замолчать. Они радовались, что удостоились чести пострадать и умереть за Иисуса Христа. Вера воскресения превратила боязливых последователей распятого Христа в неустрашимых свидетелей и мучеников ранней церкви. Именно эта вера и отличала последователей Иисуса Христа от других евреев. Она превратила их в сплоченную группу. Их можно было бросать в тюрьмы, подвергать истязаниям, но их нельзя было заставить отречься от веры в то, что на третий день Он воскрес. Ну и еще небольшая, так сказать, историческая справка о апостоле Андрее. Вы знаете, наверное, о том, что он был распят на косом кресте, буквой Х, около 70-го года нашей эры в Греции. И апостол Андрей стал первым на побережье Черного моря, на территории современной Абхазии и Осетии. И Андрей Первозванный – это самый почитаемый апостол на Руси на протяжении тысячи лет, потому что он первый принес евангельскую весть на наши русские земли, проповедуя тут язычникам. Так вот, интересно, что вот эта библейская, христианская история, она воплощена во многие государственные символы Российской империи. Например, Андреевский флаг. Он изображен с косыми Андреевским крестом. Это две диагональные полосы синего цвета образуют наклонный крест апостола Андрея. Это символ российского военного морского флота в честь апостола Андрея Первозванного. Или, например, императорский орден святого апостола Андрея Первозванного, в центре которого также изображен апостол Андрей, распятый буквой Х. Да? Это высшая награда Российской империи. А с 1998 года именно Российская Федерация также восстановила эту высшую награду государственных чиновников. Это интересный факт. Мы не о том, что Андрей... Конечно, апостол Андрей никакого отношения к военно-морскому флоту не имеет. Он не учил убивать. Но суть в другом. Евангельские ценности, евангельская история воплощена в государственную символику, и об этом мало кто знает. Вот так вот история переплетена. Следующий факт, пятый факт. Гробница Христа, она не являлась местом поклонения христиан ранних веков. Они верили, что Иисус Христос жив, и поэтому гробница не поклонялась, она не стала местом паломничества христиан. Удивительно, что обнаружена на каменной стене, там, где вот сейчас находится гробница, как в саду на окраине Иерусалима, вот на этом снимке, который тут представлен, так вот на каменной стене там обнаружен якорь, но необычный якорь, якорь к небу, который был символом надежды христиан. То есть якорь был брошен не в земные заботы, надежда была не на мирских правителей, не на политику. Надеждой христиан было небо, и Иисус сказал: «Я жив, и вы будете жить. Я создам церковь, и врата ада не одолеют». Они знали, что гробница пуста, а раз Христос воскрес, его больше никто не арестует. И какие бы яростные волны не били бы в церковь, корабль останется целым, потому что Христос для гонителей церкви недосягаем, гробница пуста. Вот этот символ веры и надежды раннего христианства, якорь к небу, это как раз говорило о том, что гробница тут ни при чем, Христос жив. Так вот, интересно, что Будда умер, Конфуций умер, Магомед умер, известные, где находятся их гробницы. Их гробница является местом паломничества и поклонения их последователей, но никто не поклоняется гробнице Христа, он жив. Если бы он был бы мертв, он был бы просто одним из философов, великих учителей нравственности, но он Бог, он Спаситель мира, он Мессия Израиля, он воскрес. Его нет здесь, это факт. Следующий факт – это поклонение христиан ранних веков Богу именно в воскресный день, а не в субботу. Я хотел бы напомнить, что первые служители, апостолы, они были все иудеи, воспитаны в веках и в поколениях традиционными верующими, что поклоняться надо в субботу, суббота был особый день, чтимый у иудеев, и что-то должно произойти, было великое, чтобы сдвинуть у них эту традицию, чтобы поменять момент поклонения не в субботу, а в воскресенье. Притом в воскресенье такого дня не было. Был просто безымянный первый день недели. У него даже не было названия этого дня. Но что-то произошло, почему они, правоверные иудеи, стали поклоняться Богу не в субботу, а в воскресенье. Воскресение Христово, оно произошло в первый день недели, и переосмысление у христиан первого века произошло в связи с воскресением Иисуса Христа, что это является основой христианской веры. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и наша вера. Христос воскрес для оправдания нашего, поэтому воскресение стало днем поклонения. С апостольских времен церковь собиралась в воскресенье для вечери Господней. Написано Деяния апостолов, апостол Павел, в первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, беседуя с ними, продолжал слово до полуночи. Написано о том, что апостол Павел установил порядок в ранней церкви, откладывать пожертвования на нужды церкви в первый день недели. Так написано. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. И еще написано, что апостол Иоанн был в духе в день воскресный. Уже первый день недели приобрел название воскресный. Он впервые приобрел название при апостолах. И почему был в духе? Потому что в этот день, и как и у нас на Руси, в штрафные изоляторы сажали узников, но в воскресенье на работу не выходили. 15 суток ареста, но в воскресенье мы не работали. Это день отдыха, день покоя, день особого почтения. Самое вкусное должно было быть на наших столах. Я помню еще лет 40 тому назад, мама получала зарплату 100 рублей, но именно воскресный день у нас всегда отличался праздничным столом. В воскресный день нельзя было делать никаких работ по дому. Нельзя было стирать, ходить в магазин. Все работы надо было успеть сделать с субботы. Итак, со времен апостолов воскресный день поклонения стал возможным, потому что произошло осмысление воскресного дня, воскресения Иисуса Христа как основы христианской веры. И последний факт. Раны от гвоздей, они остались на прославленном теле Иисуса Христа. Когда Фома сказал, пока не увижу ран на руках и ногах, и пока не вложу перста в его раны, не поверю. И вот Христос воскрес, явился 11 ученикам и сказал Фоме, подай перст твой, посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Вообще это потрясающая новость. Прославленное тело на протяжении всей вечности, оно будет иметь знаки, сохранять эти знаки от гвоздей на руках, на ногах и след от копья, которым римляне проткнули тело Христа. Его раны увидят все. И те, кто пронзили его, и сегодня все скептики и неверующие, которые не определили своего отношения к Богу, раны на руках и ногах нашего Господа, они останутся навсегда. Это будет последний аргумент для всех неверующих о смерти и воскресении Христа. Дорогой друг, когда ты увидишься с Иисусом Христом, ты увидишь эти раны. Итак, мы должны помнить эти 7 простых фактов, которые стали фундаментом нашей веры. Пустая гробница, все пророчества исполнились в жизни Христа, встреча со Христом 517 свидетелей, очевидцев Его воскресения. Коренным образом изменилась жизнь апостолов, которые стали смелыми провозвестниками, проповедниками Его воскресения, и все они умерли мученической смертью. Гробница Христа не была места поклонением христиан первых ранних веков. Поклонение Богу христиан ранних веков в первый день недели, воскресение и раны на прославленном теле Иисуса Христа. Вот, дорогой друг, это является фундаментом нашей веры. Почему и современному человеку можно верить и в 21 веке в то, что Христос воскрес? В Библии написано: «Возлюби Бога твоего всем разумом твоим, не только сердцем, но разумом». Нам дан разум, чтобы познать Бога. Нам дано сердце, чтобы любить Бога. Нам дана воля, чтобы избрать Бога. И нам даны уста, чтобы славить Бога. Библия – это сборник из 66 книг, и всякий, кто найдет время исследовать постулаты христианства, непременно обнаружит, что они основываются на надежных источниках доказательства. У нас разумная вера. Христианство – это не слепое невежественное поверье, это разумная вера. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Факты в разуме и вера в сердце всегда находятся в гармонии. Что поверить в Христа как Спасителя и Господа, не требуется совершать интеллектуальное самоубийство. Так писал Джош Макдауэлл, профессор и преподаватель университета, автор многочисленных книг, посвященных, он был как атеист, он исследовал эти факты для того, чтобы утвердить о том, чтобы развеять миф о том, что Христос не воскрес, но в результате своих научных исследований он стал убежденным христианином и проповедником Евангелия во всем мире. Итак, дорогой друг, нам дана все аргументы для того, чтобы наша вера была разумной, твердой, обоснованной, устойчивой, чтобы наша сердечная вера, она была обоснованная на неоспоримых исторических фактах. Пусть Господь вас благословит вместе с нами читать Библию, изучать, вникать, исследовать Писание, заниматься сим постоянно, чтобы ваша вера была твердой и основанной на этом фундаменте, на фактах, которые явил Бог через историю, через пророчество, через надежные исторические достоверные источники информации, которыми являются манускрипты Нового Завета.